Добрый день, я приветствую всех наших учащихся, слушателей. Помахайте мне рукой, если вы меня слышите, все нормально? Спасибо. Я думаю, что после всех этих продолжительных и разных прекращений занятий, которые у нас тут были, отсрочек всевозможных, давайте мы с вами начнем тему, очень широкую, очень хорошую тему, которая называется «Мир». Это тема, которую Бааля Сулам ставит как свою самую главную, потому как, в принципе, она нам рассказывает о том, что мы должны сделать в нашем мире, к чему мы должны прийти, для чего мы здесь существуем. В общем, короче говоря, включает в себя все, о чем говорит Каббала в кратком виде. Сгорта Делец. Он дает также подзаголовок к этой статье «Мир». Научное исследование пользы и необходимости работы Творца на опытной основе. То есть он желает в этой статье доказать именно научно, абсолютно научно, необходимость выполнения законов природы. Творец, он является общим законом природы. Так вот, необходимость изучения, использования, выполнения этого закона природы – истекающие из именно опыта, из нашего опыта в нашей жизни. Ну, то есть, если Творец представляет собой общий закон природы, который окружает весь наш мир, всю нашу Вселенную, высший мир, включая в это во все, если этот закон, он один, единый, который управляет всем нашим мирозданием, то, естественно, что, выполняя его, мы таким образом входим в самое комфортное и безопасное и вечное, совершенное, счастливое состояние. Но как узнать нам, что же это за закон, и как мы к нему можем прийти, в соответствии с чем мы можем к нему быстрее двигаться, и выполняя его, контролировать себя, что мы его выполняем, и при этом непременно получать от него естественные такие положительные реакции. Он дает к этой статье три эпиграфа. Они, в частности, нам известны. Но мы их опустим, мы их потом будем изучать, потому что они, в общем-то, говорят о цели статьи, которая еще очень перед нами, так сказать, далеко. Она где-то в странице через 15, здесь у меня это распечатано. Статью перевели мы, естественно, на русский язык, и я его буду вам читать ее на русском языке. И одновременно комментировать. Все вопросы, которые у вас будут, вы записываете, пожалуйста, посылайте нам сюда. Я очень заинтересован в этих вопросах. Мы с вами будем отрабатывать на них ответы, еще вопросы на ответы, еще ответы и так далее. Потому что тема эта, она очень глубокая, широкая, интересная, затрагивающая практически всю систему, от которой рассказывает нам Каббала. Статья «Мир», она является третьей статьей из цикла, и заключительной статьей, из цикла статей. Первая статья – это «Дарование Каббалы», вторая статья – это «Поручительство», и третья статья – «Мир». Эти три статьи, они являются собой, в общем-то, одну статью, которая поделена вот так вот на эти три отдельные только части. Поэтому Бааля Сулам и начинает так. «После того, как в предыдущих статьях я пояснил общую форму служения Творцу, суть которой является не что иное, как любовь к ближнему, что практически можно определить как отдача ближнему». То есть, говорит он очень просто. И в лоб, в принципе, такие вещи, с которыми мы не желаем согласиться. Но это понятно, что мы не желаем, потому что против этого наша природа. Он говорит, что все мироздание включено в одну такую оболочку, которая называется Творцом, допустим. И свойство этой оболочки – любовь, отдача. Вот так вот эта оболочка действует на нас своей единственной силой, которая характеризуется как сила отдачи. То есть реализуется любовь. Это можно сказать, свойство, а отдача – это ее реализация. Так? То есть выполнение или действие этого свойства. То есть, когда я могу узнать, что меня кто-то любит, если он мне выражает это каким-то образом, какие-то подарки, какие-то знаки внимания, таким образом я понимаю, что этот человек меня любит. Или наоборот, если он мне не оказывает никаких знаков внимания, отдает что-то мне, то я никак не могу, естественно, заключить, что он меня любит. То есть внутреннее ощущение любви должно выражаться во внешнем действии, в отдаче. И это то, что творец делает относительно нашего мира. Мы же внутри нашего мира, здесь существует много миров, и наш мир, как самый последний, самый темный, самый низкий, самый внутренний, внутренний, против которого направлены все действия всех остальных миров, через все миры, так творец воздействует на нас. Так вот, как он воздействует на нас через все миры? Свою любовь при этом через все миры скрывая. Всего этих миров существует пять. Любовь Творца имеет пять ступеней. 0, 1, 2, 3, 4. Где нулевая – это непосредственно любовь. А потом существуют еще миры, по которым она проявляется все меньше и меньше и меньше, и когда она доходит до последней ступени, то здесь есть махсон, так называемый, под которым находимся мы, и нам здесь уже не до любви. То, что мы ощущаем в нашем мире. Потому что скрыто ощущение отношения Творца к нам, его действие, его отдача скрыто всеми мирами. И мы получаем его воздействие или его любовь к нам в отрицательном виде. Здесь она как абсолютно положительная, как абсолютная любовь. А мы постепенно и постоянно, последовательно получаем отрицательные знаки внимания от окружающей нас природы и от себя лично, потому что скрыты от Творца пятью мирами. Эти миры скрытия, они называются поэтому мирами оламот, олам от слова алама скрытия. Так вот, как выйти из этого, из нашего состояния, и зачем нам сделал этот Творец? Создал специально нас такими. Если бы мы существовали в других видах, то в таких, в которых он бы был раскрыт нам, то мы, естественно, выполняли бы его желания, его требования, его законы. Как выполняем в нашем мире поневоле законы физические, химические нашего мира, которые знаем, а которые не знаем, если не выполняем, от этого получаем удары, пытаемся выяснить для того, чтобы выполнять. Практически все, вся наша работа в нашем мире и заключается в том, чтобы найти законы, по которым наш мир существует, чтобы правильнее их выполнять. В таком случае мы будем чувствовать себя комфортнее и уверенней, можем что-то предсказывать на будущее и так далее. А неживая растительная и животная природы, они существуют инстинктивно под воздействием Творца. И поэтому они ведут себя абсолютно верно и не ошибаются. И все плохое, неприятное, нехорошее, что с ними случается, только потому, что выше них существует еще человеческий уровень, который напрямую от Творца не запитан, не завоздействован. И человек своим неправильным поведением, поскольку инстинктивно не управляем со стороны Творца, он таким образом еще и радиирует на всю природу свои отрицательные действия, то есть не схожие с воздействием Творца на него. Для чего это дано человеку? Для того, чтобы он поднялся выше всех этих миров, исследовал закон Творца, его личное отношение к человеку, и уподобился бы ему. Об этом, кстати говоря, и говорится в прегрешении в древнем Вавилоне. Вы знаете, человечество развивается, и мы с вами уже говорили об этом раньше, в силу развития эгоизма в нем. Так вот, первый раз, когда эгоизм вспыхнул, допустим, тут минус 40 тысяч лет, да, ну, примерно, сколько мы там можем проследить человечество, и затем где-то минус 4 тысячи лет назад, допустим, в древнем Вавилоне вспыхнул уровень эгоистический. То есть до этого человечество существовало в таком минимальном эгоизме, и вдруг он здесь вспыхнул, поднялся на новую эгоистическую ступень. Это эго человеческое вдруг в человеке проснулось, и человек захотел все. Он захотел подчинить себе всю природу. Каким образом? То есть, аллегорически это рассказывается нам в строительстве Вавилонской башни. Он захотел создать башню, которая будет высотой до неба. То есть, подняться со своим эгоизмом и им диктовать природе свои законы. Поэтому он начал создавать вокруг себя искусственный мир. Вот этот вот эгоизм, он его подтолкнул к развитию наук, техник, цивилизации, к развитию письма, к развитию сельскохозяйственных всевозможных инструментов и так далее. Это тогда вот и вспыхнуло. Поэтому та цивилизация, она, в принципе, является основой всей нашей цивилизации, древневавилонская цивилизация. И был тогда такой краеугольный поворот в этом всем деле, когда, о котором рассказывается в Библии, что один из древних вавилонянин, которого звали Авраам, он потом добавил к себе еще дополнительную букву Авраам. Но это как бы специально, мы потом это поясним почему. Он начал убеждать своих соплеменников, вавилонцев, что эгоизм возрос не для того, чтобы они этот эгоизм реализовывали в таком виде, как он у них есть, а чтобы они, как вот здесь у них существовала любовь друг к другу, они жили как братья, как примитивное племя, в котором все общее. Они должны здесь, на этом эгоистическом уровне, подняться над эгоизмом, над вот этим, который в них возрос, и тоже проявлять друг другу любовь. И тогда, когда ты это делаешь, тогда весь эгоизм придает тебе духовную ступень, ты над ней поднимаешься. И таким образом, внутри этой духовной ступени, внутри этого эгоизма, ты начинаешь ощущать высшую силу Творца, который именно был от тебя скрыт, а сейчас готов раскрыться, если ты преодолеешь это скрытие своим эгоизмом. То есть получается так, что сверху существует как бы сферы скрытия, а в нас возрастает эгоизм, вот он возрос в нас. Если бы мы тогда с вами в нашем том вавилонском круговороте жизни смогли бы подняться над ним, мы бы начали вот в этом объеме внутреннем ощущать бы явление Творца себе. Вот это им он и объяснял, этот Авраам. Ну и поскольку, конечно, его не послушались, то эта методика его каббала была скрыта от всех, и его группа каббалистическая, которая называлась Исраэль, Исра – это Яшар, прямо, и Эль – это Творец, направленная прямо к Творцу, поэтому образовалось это имя Исраэль. То есть из древних вавилонян он создал эту группу из своих же соотечественников. И эта группа существовала отдельно на протяжении многих-многих лет, пока сегодня каббалисты, тут есть еще много-много эгоистических всевозможных ступенек развития, пока сегодня человечество не убеждается, что оно дошло до ручки, уже вот наш, допустим, 2006 год, и мы готовы понять, что эгоизм нам во вред, что с ним делать. И вот та же методика каббалистическая, как над всем эгоизмом, над этим породить любовь, иначе всем нам крышка, все мы готовы друг друга уничтожить, съесть, не можем жить в ладу сами с собой, в семье, в государстве, между государствами, вообще всю природу калечим своим этим отношением. Так вот, каким образом подняться над всем нашим эгоизмом, эта же методика сейчас и проявляется для того, чтобы дать нам это средство, это орудие в руки, каббалу. Поэтому все годы она была скрыта, а сегодня она должна раскрыться. Именно для нашего поколения, как говорят каббалисты. В принципе, этот процесс уже с 1995 года полностью пошел. Так вот, говорит Баля Сулам, в предыдущих статьях я пояснил общую форму служения Творцу. Служением Творцу называется освоение альтруистических свойств, подъем над нашей природой. Поднимаясь над нашей природой, мы входим в духовную природу. То есть вот это эго, это наше. Извиняюсь, я тут начеркал, плохо видно. Это наша природа. А все, что выше эго, тут негде писать, это духовная природа. Наша природа, она конечная, ущербная, она исходит только из отрицательных свойств и их ощущений. Это убегание, постоянное устремление от страданий, может быть, к чему-то более лучшему, но ни в коем случае не ощущение совершенства, вечности, счастья, уверенности. Мы о таком даже не представляем, что это такое, да и никто не представляет. Неважно, что есть у человека. Все равно в эгоистическом этом районе он не может ощущать ничего другого. И наоборот, как только поднимается над своим эгоизмом, который постоянно образует в нем новые и новые пустоты, которые он обязывает человека заполнять, и бесконечно. И как только человек над этим поднимается, так сразу же входит в духовную природу, которая вечная, бесконечная, совершенная, не имеет никакого отношения к жизни или к болезням, или к смерти нашего тела земного. Человек начинает ощущать себя выше этого замкнутого своего мирка. То есть выходит на уровень вот этих вот духовных миров. Потому что внутри этого своего эгоизма, который он получил, он сам вводит свойства отдачи и любви. Поэтому начинает ощущать внутри себя духовное свойство, высшее свойство, Творца. То есть рост эгоизма, который сейчас происходит в нашем мире, еще больше вырос, допустим, эгоизм до следующего размера. О чем говорит Каббала? Вырос специально для того, чтобы ты его сделал бы в подобие к этой высшей силе. И тогда это пространство тобой будет заполнено духовным свойством. Ты будешь существовать в духовном мире. То есть этот объем существования духовного мира, где он? В том же эгоизме находится. Поэтому ни в коем случае не надо уничтожать эгоизм, не надо ни в коем случае пренебрегать нашими свойствами. Надо единственное что, притянуть на себя высший свет, который этот наш эгоизм трансформирует, инверсирует, да, в альтруизм. И тогда мы сразу же почувствуем себя совершенно иными. Вот это и есть получение, каббала в переводе называется получением, получением высшей силы внутрь себя. Ну, а сейчас все-таки, после этих маленьких вступлений, давайте посмотрим, что он рассказывает Баля Сулам. Мы с вами тут о многом уже рассказали, но дело в том, что, идя по его статье, мы еще почистим очень много-много наших незатронутых тем. Так вот, говорит так, после того, как в предыдущих статьях я пояснил общую форму служения Творцу, то есть освоение свойства отдачи, суть которой не что иное, как любовь к ближнему, что практически можно определить как отдача ближнему. Можно сказать, что оказание блага ближнему является практической частью проявления любви к нему. То есть действия. И поэтому любовь к ближнему можно определить как отдачу, что наиболее близко к ее содержанию, и призвано помочь нам не забывать о намерении. То есть, если я возьму для себя, и мне абсолютно не важно, что думает об этом мир, и что думают обо мне друзья, соседи или кто, если я возьму для себя маленькую группу и начну внутри нее пытаться создать вот такую вот систему взаимоотношения, как любовь к ближнему между нами, то мы образуем вокруг себя маленькую такую планетарную цивилизацию духовную. И ощутим в ней, внутри нашего общего побежденного эгоизма, то есть в работе, над которой мы начали относиться друг к другу с отдачей, мы начнем в нем, в этом эгоизме исправленном, ощущать Творца. И не надо ничего другого. Это вроде бы так все просто, только наша психология с этим не согласна. Всего лишь существует здесь один психологический момент. Ты должен понять, что тебе будет хорошо, но при этом ты должен изменить себя. И здесь человек сталкивается с огромной трудностью. Психологический барьер. Как это я буду заботиться, думать и любить ближнего? Причем это не так, как мы видим иногда в нашей жизни, когда это исходит из чувства какого-то вознаграждения для себя. Я отношусь к этой же группе, к этому же народу. Я делаю это, потому что мне будет плохо, и мне помогут. Я делаю это, потому что это мои какие-то близкие или уважаемые люди. Я делаю это для того, чтобы узнали другие, и таким образом меня уважали или как-то вознаградили. Здесь имеется в виду абсолютно полная, без всякого возврата к себе, отдача. То есть который в нашем мире практически не существует. Поэтому это свойство называется духовным, свойством Творца. Мы еще не представляем, насколько в нас нету даже зародыша этого свойства. Потому что все какие-то порывы отдачи и любви у нас чисто эгоистические. Ну, такими мы созданы. Так вот. После того, как убедились мы в правильности этого метода работы на Творца, но он ссылается на предыдущие две статьи, но мы их здесь будем упоминать и исследовать, так что для нас это не является пороком, что мы идем вместе с его этими словами, что мы убедились в правильности. Мы должны проверить, вот это главное, основывается ли наша работа только на вере, в том, что мы достигнем свойства отдачи, и тогда это все будет правильно, верно, хорошо, что это запрограммировано высшей природой, что никуда нам от этого не деться, что нам все равно надо к этому дойти, палкой, к счастью, нас все равно к этому пригонят. Или наша работа основана не на вере, а на научной основе, и существует, кроме того, еще и опытная, аналитическая база. Вот это-то я и хочу доказать в этой статье, говорит Баля Сулам. Что не надо ни во что верить. Давайте мы с вами здраво взвесим все, что есть, и убедимся, что только таким путем мы можем достичь наивысшего состояния, вечного, совершенного, полностью полного наполнения, полной безопасности, отрыва от смерти и так далее. Выход за пределы времени, пространства, перемещения, то есть выше всех ограничений нашего мира. Причем в этом мире, в этом состоянии мы этого всего можем достичь. Потому что вдобавок к нашему земному эгоизму мы добавляем тот эгоизм, который в нас вырос, но мы его преобразуем в духовное свойство, в обратное. Мы создаем в нем такое условие, когда в нем ощущаем свойства Творца, свойства высшего мира. Вначале, конечно, я хочу представить саму тему. То есть, кто он, Творец, который принимает нашу работу? То есть, с которым мы взаимосвязаны? Нет практически в природе ничего, кроме человека и Творца. Почему он хочет так сказать? Да очень просто. Потому что если я говорю о людях, допустим, то у меня существует вот такой вот блок, в котором существует 7 миллиардов, извиняюсь, еще не в 12, в 9 степени, 7 миллиардов людей. Так? Эти все 7 миллиардов людей, они родились маленькими такими, стали чуть-чуть большими, и в наше время достигли огромного еще эгоизма каждый. Из поколения в поколение рос эгоизм, и в течение каждой жизни рос эгоизм. Но все эти люди, они марионетки. В них нет никакой свободы воли. Они полностью управляемы природой, то есть своим эгоизмом. Никакой свободы воли в них нет. Человек рождается с определенными свойствами, о которых его не спрашивают, помещает его в определенную среду, которую он не выбирает, и ведут его до какого-то там 20-30-летнего возраста, полностью наполняя всем, чем общество хочет, чтобы он был наполнен. И вот у нас он в 30-летнем возрасте стоит такой здоровый, красивый, понимаешь ли, но полная кукла на веревочках, потому что ничего в нем своего нет. В таком виде все человечество, оно практически бесформенная инертная масса. Единственное, что в человеке возникает, когда желание «кто я?», «что я?», «откуда я?», так называемая точка в сердце. Вот тогда это точка в сердце, но она только точка в сердце. Если он начнет ее развивать, эту точку, то вокруг точки будет образовываться как, уже какая-то сфера маленькая, а затем еще большая сфера, еще большая сфера. Это, в принципе, и есть та сфера, которую я вот здесь вот рисовал, вот эта вот черная точка. Да? Так вот эта точка, если он начнет ее развивать, то есть будет добавлять к ней альтруистические свойства, отдача, то она будет уже представлять собой сферу. Сфера. Эта сфера будет состоять из 10 сферот. То есть это будет уже полное духовное образование, законченное. И в ней он будет ощущать духовную жизнь. И так будет постепенно ее развивать, потому что эгоизм в нем будет все время больше и больше развиваться. И таким образом как бы будет подниматься по духовным ступеням. Да? Ну или, как я тут объяснил на нашем предыдущем рисунке, от маленькой сферы к большей и так далее. Или когда мы рисуем часто ступеньки, по которым он поднимается. Это одно и то же. То есть эгоизм, постепенно преобразующийся в отдачу, и представляет собой тот объем новый в человеке, в который входит высший свет. И вот эта точка, которая разбухает, образует сферу, она относительно Творца представляет собой действительно самостоятельную единицу. Это и есть душа. А у остальных, которые просто так эгоистически в нашем мире существуют, у них нет души. То есть, точка, зародыш души будущей, конечно, есть у всех, а развивать они ее не развивают. Душой называется развитая, до минимального размера, до первых 10 сферот, до первой маленькой сферы. Это точка, внутри которой человек получает первое ощущение Творца. Ощущение высшей силы. Или ощущение свойства отдачи, что одно и то же. Так вот, у кого же существует тогда этот контакт с Творцом, когда человек находится относительно Творца в диалоге, во взаимном, в развитии, только человек, у которого существует душа. То есть Первые 10 сферот, в которых он ощущает Творца, мы рисуем обычно это в виде такой чашечки, как сосуд, в котором он получает ощущение Творца. Из этого ощущения Творца он сам соотносится, и возникает вот этот диалог. Тогда человек называется уже творение, потому что находится против Творца. И возникает между ними определенная связь. Если же человек находится просто внутри своей этой жизни, не развивая свою душу, то он не называется творением, и вообще он не называется человеком. Потому что человек, мы с вами уже говорили, на иврите человек – это Адам. Адам от слова «доме». Думе от слова подобен. Подобен Творцу. В свойстве отдачи, хоть в чем-то, в минимальном виде, значит, он уже называется маленький человек. Духовно маленький человек. Продолжим немножко, что мы дальше тут с вами читаем у него в статье. Значит, мы должны принять, мы должны сначала представить хорошо свою тему, кто он, который принимает нашу работу, каким образом мы можем его ощутить, оценить, понять, познать, пощупать, Творца. А вот внутри себя, если ты сделаешь такое пространство, где будет свойство отдачи, тогда ты в этом пространстве и постигнешь Творца. Свое же собственное исправленное свойство ты постигая, ты его называешь Творцом в себе. А снаружи ты все равно постигнуть Творца не можешь. Потому что человек не может выйти из своих ощущений. Он замкнут в себе. Мы ощущаем, как в нашем мире, то, что попадает в наши органы чувств. Мы не видим вещи, которые находятся вне нас. Мы ощущаем реакцию на что-то, находящееся извне. Наша внутренняя реакция измеряется, ощущается нами, регистрируется, потом оценивается в соответствии с нашей памятью и уже осознается нами. То есть я не могу вытащить глаз и смотреть на что-то вне себя. Даже если бы я его вытащил, я все равно получаю внутрь глаза то, что он может воспринять. И в каком виде воспринимается? Воспринимается в мере подобия и также в нашем мире. Духовные законы и наши законы нашего мира, они неизменны. Тоже в мере подобия. Я могу слышать только в той мере, на которую настроена моя барабанная перепонка, на те же частоты. Видеть в частотах, на которые реагируют мои эти концы моих этих нервов глазных. Колбочки там, как они называются, по-моему, на русском языке. И так далее. Там ощущения тактильные, вкусовые или запахи. Это все, что я ощущаю в своем диапазоне, так как я устроен. Если бы кто-то был устроен в другом диапазоне или с другими ощущениями, он бы воспринимал это по-другому. Для меня сладкое, для меня горькое, это не значит, что для кого-то другого это тоже будет сладкое или горькое. Оно может ощущаться ими совершенно по-другому. Я не говорю о людях, потому что все мы созданы практически одинаково. Я говорю, что наши впечатления о нашем мире, они сугубо субъективны. Так вот, поэтому и Творец, он субъективен. Я не знаю, что вне меня. То чувство, то свойство, которое я в себе создаю, переделывая свой эгоизм на отдачу, оно и называется Творцом. Поэтому Творца я создаю в себе из своего исправленного свойства. А вне себя никогда я ничего ощутить не могу. Я только представляю, что он якобы существует вне меня. Так же, как сейчас я представляю себе наш окружающий мир, как будто он существует вне меня. Но даже уже ученые сегодня нам рассказывают о том, что это существует внутри нас. Так вот, кто он, который принимает нашу работу, это мы определяем из того исправленного нашего внутреннего состояния, в котором можем ощутить свойство отдачи, которое называется Творцом. Поэтому Творец, который ощущается здесь, он называется Буре. Буре – это два слова. Бо – это значит «приди». И ре – это «увидь». То есть достигни этого свойства, обнаружишь его и увидишь сам, что это такое. Вот такое вот свойство общее, приди и увидь, и называется Творец, Боре. То есть мы постигаем его только внутри нашего исправленного эгоизма бывшего, который таким образом представляет собой материал души. То есть, поэтому и сказано, каждый, кто выше духовно другого, его эгоизм больше. Почему? Поэтому он и выше. Он взял этот свой эгоизм, огромнейший, больше, чем у других, и преобразовал его в свойство отдачи. И таким образом стал выше других. То есть наука Каббала, она поэтому называется Каббала, получать. Как правильно получать в эгоизм. Эгоизм – это его свойство, получать. Как правильно нам заполнять наш эгоизм. Так, чтобы мы получали там не только такие мелкие и очень-очень мгновенные наслаждения маленькие нашего мира, а чтобы мы наполнились вечным постоянным светом. Это действительно наука, мудрость. Пойдем дальше. Говорит Баля Сулам дальше в следующем отрывке. Я не любитель формальной философии и ненавижу любые виды исследований, проведенные на теоретической, непрактической основе. Каббала очень против философии, очень против всяких этих всяких умствований, разногольствований, потому что все они исходят из нашего эгоизма и приводят человека к неправильным выводам. И в итоге человечество страдает. И об этом он говорит. Как известно, большинство людей моего поколения уже согласны со мной в этом, что надо все только практически исследовать и из практики исходить. Хватит нам теоретизировать и выдумывать какие-то новые теории, потому что мы слишком много уже испробовали в этой области. И известно всем нам, как шаткая основа, теоретическая, без практического подтверждения, она при малейшем движении обрушивает все здание, которое мы с вами теоретически создали. И поэтому я не пишу здесь ни одного слова, не прошедшего проверку опытом, начиная с простого осознания, по поводу которого нет разногласий, и далее продвигаясь и получая доказательства аналитическим путем, то есть путем разделения на составляющие и исследуя их, но тоже практически. И до познания самых возвышенных объектов, но познания абсолютно реального познания. Учитывая все это, мы далее пойдем путем синтеза, то есть путем объединения и взаимодействия таких методов, как аналогия, сравнение и практика. И покажем, каким образом простое осознание человека позволяет подтвердить работу на отдачу, необходимой на практике. Ну, в общем-то, он замахивается на много. Ну, посмотрим дальше, как он это нам преподает. Я думаю, мы еще пройдем хотя бы один кусочек. Я вам заранее говорю, что небольшой. Потерпите немножко еще. Контрасты и противоречия управления. Кстати говоря, записывайте вопросы. Я очень хочу их получить. Мы с вами вместе должны буквально написать докторскую, исследование научное по этой статье, потому что это послужит всем остальным затем понять, действительно практически понять и для себя реализовывать эту методику. Статья, она краеугольно важна. Контрасты и противоречия управления. любой здравомыслящий человек, посмотрев на окружающую нас действительность, найдет в ней две противоположности. Хотя они исходят, в принципе, от одной высшей силы. Нет иной, кроме него, кроме Творца. Эта сила существовала до нашего создания из ничего, и кроме нас только она и существует. И только она управляет всем. Но из нее именно поэтому, что интересно, и исходят противоположности две относительно нас. И мы это видим. Плюс-минус во всех, так сказать, уровнях и во всех ипостасях своих воздействует на нас. Эта сила, хотя единственная, воздействует на нас двумя всегда противоположными воздействиями. Здесь он говорит об этих воздействиях с точки зрения развития человечества. Когда мы смотрим на творение с точки зрения его существования и выживания, то бросается в глаза постоянное управление, глубина мудрости, степень талантливости, которого поражает все воображение, как в отношении всей действительности в целом, так и каждой из ее частей. То есть, если мы посмотрим на космос, на огромнейшее это мироздание, Вселенную, на каждую ее маленькую часть, на букашку, на что угодно, мы увидим, насколько это создано все с огромной мудростью, с тысячами, миллионами всевозможных связей, насколько это все связано вместе. Причем современная глобализация говорит еще о том, что вообще эффект с бабочки, знаете, так называемый, что если где-то бабочка махнет крылышками там в каких-то джунглях, при этом изменяется весь мир. На самом деле это так, потому что абсолютно все взаимосвязано. Если вся природа – это один большой эгоизм на неживом растительном животном человеческом уровне, желание наполнить себя и завязан полностью во всех этих своих частях между собой, то любое изменение в любом атоме, где бы ни было или как, влияет на всю Вселенную. И современная физика тоже об этом говорит. Мы только не можем учитывать и просчитывать такие вещи. Но, в общем, это так. Так вот, он говорит, несмотря на то, что мы видим такую замечательную, огромную, потрясающую по чудесам, по искусству создания машину, природу, действительность, он говорит, возьмем в качестве примера существование человеческого рода. Любовь к детям и наслаждение быть родителями является главной причиной рождения детей. И причина эта весьма основательна для того, чтобы вся порожденная ею система отлично справлялась со своей ролью. То есть он теперь переходит от глобальной природы этой огромнейшей к частному и говорит, посмотри теперь, каким поразительным замыслом пронизано поддержание существования. Мы любим друг друга. Мужчина с женщиной. В нас возникает желание иметь ребенка. И таким образом природа вынуждает нас действовать, никуда мы от этого вроде бы деться не можем. И когда ребенок рождается, в нас возникает четкое желание заботиться о нем. Инстинктивное, от этого никуда не денешься. Ну, естественно, в большей или меньшей степени сейчас мы существуем в таком обществе, которое полностью вообще, оно идет даже против инстинктов, оно настолько искусственно и настолько влияет на каждого из нас своими искусственными ценностями, установками, что мы уже просто даже из-под воздействия природы выходим. Мы настолько создали искусственную цивилизацию. Помните, я вам говорил, что Авраам говорил, не надо создавать искусственную цивилизацию, то есть идти по поводу эгоизма. Делайте естественно, каким вы были, любили друг друга. Продолжайте делать это только на другом эгоистическом уровне. А если вы будете поддаваться эгоизму, вы должны будете на этом уровне эгоистическом надстроить себе защиту от природы. Потому что природа будет против вас. Творец будет против вас. Он свойство отдачи, а вы свойство получения. Вы должны будете строить вокруг себя, между собой и ним, защитную стену. то есть защитную такую цивилизацию, общество, всякие в обществе организации. Для чего? Для того, чтобы компенсировать себя против силы Творца. Вы обязаны будете себя защищать от природы. Вы должны будете строить вокруг себя всевозможные там здания, учреждения, системы взаимодействия между собой. Вы не сможете просто так контактировать между собой. Вам нужны будут суды, нужны будут всевозможные организации, которые бы были бы между вами, между друг другом. Вы будете создавать себе искусственную цивилизацию. Вот мы ее досоздали до такой степени, что сегодня даже первородные наши инстинкты, как продолжение рода, что может быть вообще? Это самое сильное у человека побуждение вообще-то от природы. Так сделано природой, чтобы мы не прекращали размножаться и развиваться. А в итоге мы настолько сделали сегодня искусственно нашу цивилизацию на ее последнем этапе, на сегодняшнем, что она уже, даже эти инстинкты у нас полностью стирает. И это еще одна из один из показателей, что мы находимся с вами на конечном этапе развития настоящей цивилизации. Капля носителя естества Отца помещается природой в безопасное, с великой мудростью созданное для разрождения жизни место в Матери, где изо дня в день в точной мере получает все необходимое. Ну, таким образом развивается зародыш. Природа позаботилась также и о создании удивительной колыбели в чреве матери, где никто не сможет причинить вреда новой жизни. И природа ухаживает за этим новым творением с мастерством художника, не оставляя без присмотра ни на секунду, пока новая жизнь не наберет достаточно сил для выхода в наш мир. То есть, если развиваться по природе, кстати говоря, из исторических документов известно, что в то время, когда люди были близки к природе, они жили вообще по совершенно другим ощущениям. И женщины, и мужчины, и рождение, и роды, и вообще все происходило. Как-нибудь мы с вами поговорим на эту тему, это просто очень интересно. Насколько наша искусственная цивилизация и нас, в принципе, даже вот в таких вот животных параметрах изменила, что мы сегодня не настоящие люди, мы какие-то полу... Как они называются эти искусственные? Я не знаю. Гуманоиды, может быть, я не знаю. Ну, чего-то такое. И ухаживает природа за ней с мастерством художника, не оставляя без присмотра ни на секунду, пока новая жизнь не наберет достаточно сил для выхода в наш мир. И тогда природа дает ей на короткое время силы и мужество, которых хватает для разрушения преград, то есть во время родов, когда существует этот очень сильный акт выхода плода из матери, это вообще огромнейшая атака на плод со стороны матки-матери и самого плода, когда он выходит наружу. Это подобно духовному проходу Махсома. Это очень сильный вообще акт. И в нашей каббалистической литературе он таким образом описан. Описывается теми же словами, как процедура родов у человека, таким образом и происходит процедура родов у души человека, когда он уходит в высший мир. Существует тоже матка матери, мем, так называемая буква мем, свойство бины, которое окружает зародыш, и там его полностью растет в течение 9 духовных месяцев, а потом, когда он вырастает, получает новый авиют, то есть новый дополнительный эгоизм, и он не может быть внутри матери, иначе станет чужеродным телом и начнет сам ее заражать и сам разлагаться, тогда происходит в этот момент, должно произойти выталкивание его из матки. И тут возникают в матери противоположные силы. Ведь до этого, наоборот, она его полностью сохраняла внутри, не давала ему упасть оттуда. А сейчас, наоборот, полностью она его меняет. Как только он получил дополнительный эгоизм, она сразу же его начинает выталкивать из себя, и он тоже со всех сил пытается вырваться. И до этого меняет свое положение. Была у него голова вверх, опускает голову вниз и так далее. В общем, это целая очень интересная система. Когда мы изучаем это в Кабале, мы изучаем это вот в такой вот книжке толстой, которая представляет этот Талмуд Сарасфирот, 4-й и 5-й том. Тут у меня огромное количество записей, вкладок всевозможных, чертежей. Вы видите, на каждой странице очень много всевозможных закладок и дополнений, потому что это вообще очень сложная книжка. Так вот, оттуда мы начинаем только понимать немножко, как же создана природа в нашем мире, каким образом в нашем мире происходит на самом деле этот удивительный акт. То есть на уровне нашего мира, как говорит здесь Баль Сулам, как природа заботится о человеке до его самостоятельного становления. Но и когда он рождается и появляется на свет, природа не отворачивается от него, а как милосердная мать в качестве милосердной матери заботливо передает его преданно любящим отцу и матери, которым можно доверить теперь заботу о новой жизни, которые будут опекать его во все время, пока он еще слаб, до тех пор, пока не подрастет и не сможет заботиться о себе сам и обходиться собственными силами. Ну, это то, что в нормальном виде и существует в человеческом обществе, в нормальном виде, не в нашем настоящем, да, но в нормально развитом человеческом обществе, то есть и в естественном виде, неискаженном цивилизацией. И так же, как о человеке, природа заботится обо всех видах творения, животных, растениях и неживом уровне творения, и делает это разумно и милосердно. То есть природа внутри нас, таким образом, в неживой растительной животно-человеческой природе, действует для сохранения рода, для его продолжения. Однако, если посмотреть с точки зрения получения необходимого для выживания, то есть, хорошо, я существую, вырос, ну а дальше что делать? А вот дальше природа об этом совершенно не заботится. А дальше добывай свой кусок хлеба сам. Одежду сам, угол сам, защищайся от врагов сам, все делай сам. Кончается опека природы, и человек начинает просто бороться за выживание. Если до этого все это брала на себя природа, вынуждала родителей, окружающее общество заботиться о прорастающем поколении, любить, холить, то сейчас наоборот. Как только вырос в армию, на работу, обязанности, законы и так далее. Почему мы таким образом созданы изначально природой? Вот, допустим, нету ничего. Вы начали создавать, создали земной шарик и начинаете лепить человека. Какой смысл сделать его до 20 лет, допустим, в полной заботе окружающих о нем, и начиная, допустим, с 20 лет резко, когда он предоставлен полностью себе в полном, в опасном окружении. Почему существует такой дикий переворот со стороны отношения природы, Творца к человеку? Это он говорит Баль Сулам. Однако, если посмотреть с точки зрения получения необходимого для выживания и приспособления к существованию в этой нашей реальности, то бросается в глаза беспорядок, большая путаница. Мы это видим в нашем окружающем мире. Если мы исследуем живой организм внутри, все тип-топ. Все как часы, тик-так. Если здоровый организм. Каждый орган, каждый сосуд, точно все находится на месте, управляется. Миллиарды происходит всевозможных реакций и все прочее. Все работает прекрасно. Он говорит, кроме... Когда это происходит не внутри организма, а между организмами, в их взаимоотношениях между собой. Как будто нет никакого управляющего, никакого надзора. И каждый делает, что он желает. Каждый строит собственное благополучие на несчастье другого. Грешники набирают силу, а праведники попираемы без жалости. То есть нету никаких законов. Ничего, чтобы вообще напоминало нам о том, что есть в природе какие-то системы управления, что есть огромнейшие системы связи между собой, мудрая такая природа, разум создала, нас создала, управляет всеми живыми организмами. И вдруг там, где наши взаимоотношения между собой, ее нет. Делай, что хочешь. Пустое место. И знай, что это противоречие между тем, как природа заботится о существовании организма до его восстановления, и как она дальше о нем не заботится, и как она оставляет этот организм, не объясняя даже, как ты должен существовать, не давая к тебе никакую инструкцию. Почему же такое существует вообще? Да? Мы обычно, если делаем что-то, мы выпускаем инструкцию пользования. Каким образом можно вообще что-нибудь, что, как-то поступать с этим объектом? Каким образом он должен себя вести? А тут мы выдумываем сами все, у нас нет никаких со стороны природы вроде бы явных условий, законов, положений, уставов, ограничений, ничего. И мы попадаем в такой беспредел, что уже прямо некуда деваться. Так вот, он говорит, это было заметно уже издавна человечеству. И занимало человечество еще в древние времена эта проблема. И существовали многие методы, оправдывающие эти два противоречия в управлении природы, существующие в нашем одном мире. Как может быть, что природа, которая создала человека, он гонялся с дубинкой, а затем он становился уже оседлым, а затем пас скот, а затем создавал уже плотины и общество, и делал революции, и дошел сегодня до точки, что готов уже себя уничтожить, ему это все не надо и так далее. Как природа может отпускать на самотек то, что с такой тщательностью она поддерживает в каждом из нас? Тело существует в своем гигантском скоплении систем с точностью работающих. А для чего оно существует и как оно должно с остальными существовать в макросистеме? Абсолютно нет никаких законов. Почему так происходит? Если мы это с вами выясним, нам уже будет, в общем-то, ясно наша болезнь и затем, как вылечить себя. На этом, я думаю, мы сегодня с вами закончим нашу тему. Мы дошли с вами теперь до выяснения теорий, какие есть у человечества. То есть, как человечество отвечает на это противоречие. Существует Творец, не существует. Природа заранее задана или нет. Есть несколько сил в природе или только одна. Многобожие в ней, то есть огромное количество сон сил или нет. Есть в природе сила, которая заботилась раньше о нас, а потом нас оставила, может быть, потому что мы стали такими плохими, и так далее. То есть все-все методы отношения человека к себе и к природе, включая все религии, это все мы разберем с вами на следующем уроке. И, исходя из всего из этого, аналитически сделаем вывод, который приведет нас уже к правильному решению. Будьте здоровы, до следующей недели, пошлите мне вопросы, будь здоров, молодой, мне из Питера, по-моему, да? А, это из Киева, машет рукой мальчик. Я надеюсь с вами скоро увидеться через 2 недели на нашем конгрессе, обнимаю всех вас горячо, до встречи, до свидания.